Юлиан Семенов. Полковник милиции Владислав Костенко. Книга вторая. Огарева, 6. Утро полковника Костенко. Часть первая. Гражданская панихида была в конференц-зале Мосфильма. Ливон лежал в гробу. Маленький, желтый, с припудренным лицом, совсем не похожий на себя. Костенко, вглядываясь в его холодное лицо, вспомнил, как Ливон лет 5 назад сказал: «Славик, я отдам концы в 40». Костенко тогда смеялся над ним, и Ливон тоже смеялся, но не от того, что Костенко вышучивал его, а просто, чтобы поддержать компанию. «Смейся, смейся, дуралей», — говорил Ливон. «Ты живешь своими вещдоками, а я чувством. Я вот смотрю тебе в глаза и чувствую, что ты думаешь, но выразить этого не умею. Умел бы, стал гениальным режиссером. Поверь, дорогой, мне в 40 я сыграю в ящик». 2 года назад, во время съемок, у него заболело в паху. Врач, осмотрев его, сказал, что надо ехать в онкологический институт. Изрезанный и облученный Ливон продолжал работу. Его привозили на съемочную площадку, и он репетировал с актерами полулежа в кресле на колесиках. И 2 раза в день медсестра впрыскивала ему наркотики, чтобы убить боль. Потом, правда, начался странный процесс ремиссии, и Ливон неожиданно для всех стал прежним Ливоном, каким Костенко знал его со студенческих лет, когда они вместе учились на юридическом факультете, ездили танцевать в спорт, устраивали шумные процессы в молодежном клубе, который помещался в церкви на Бакунинской, и сражались в баскетбол с институтом востоковедения в спортивном зале «Крылышек». Ливон был душой Москвы тех лет. Его знали и любили люди разных возрастов и профессий. Грузчики, писатели, кондукторы трамваев, жокеи, актеры, профессора, летчики. Он обладал великолепным даром влюблять в себя сразу и навсегда. Когда Ливон почувствовал, что ремиссия кончается, постоянная слабость делает тело чужим, и что большая, осторожная боль снова заворочилась в печени, он отказался лечь в больницу. Попросил после смерти его кремировать, нечего вам возиться со мной, теперь места на кладбище дефицитны, и еще попросил накрахмалить полотняную рубаху с большим воротником и синим вензелем ООН на правой стороне, которую Кёс привез ему в подарок из Стокгольма. Он так и умер. Рано утром проснулся, попросил Кёса и Гришу надеть на него полотняную рубаху с большим, модным в этом сезоне воротником, посмотрел на свои руки и сказал: «Какие стали тонкие, как спички. Позор экий, а?» Потом ему помогли перейти в кресло, к окну. Он посмотрел на свою тихую улицу, вздохнул и сказал: «Ну, до свидания, ребята». «Все-таки похороны — это варварство», — подумал Костенко, наблюдая за тем, как в зал входили все новые и новые люди. Пожилые уже, 40-летние. А он их помнил студентами, не лысыми, а кудрявыми, не толстыми, а поджарыми. Особенно, когда уходит самый сильный из нас и самый веселый. Впрочем, первыми всегда гибнут самые сильные и веселые. Именно так часто говорила его мама, Галина Николаевна Иванова, пришедшая в Москву в конце 20-х в лаптях и шуе поступать в университет. Оттуда, из университета, с исторического факультета и ушла вместе с отцом на фронт. Отец погиб в Сталинграде, мама вернулась инвалидом. Григор, поднявшись на носки, чтобы дотянуться до высоко установленного микрофона, говорил прощальное слово. Он был сейчас растерянный и казался из-за этого еще меньше ростом. Голос его то и дело срывался. Он сопел и совсем не был похож на себя. «Слушай, Коля», — шептал кто-то за спиной Костенко, — «в дом журналистов раков привезли. Проводим Левушку, надо съездить». «Нехорошо это», — ответил Коля.
«Почему? И пусть у гробового входа молодая будет жизнь».
Костенко сердито обернулся. «А раки при чем?» «Наших здесь человек 50, — подумал он. «Остальные пришли посмотреть смерть. Гадость это все-таки». Костенко кто-то тронул за локоть.
«Вот так, Славик, — прошептал Степанов. — Первые наши похороны. Вот так, Митя.
Я только вчера прилетел, а 2 месяца назад мы с ним на ипподром ездили. Он все смеялся, анекдоты рассказывал. Я ему предложил новый фильм вместе снимать. Он тогда все шутил, что мы сделаем нашего Мегре лучше, чем у Семенона. А Кёс сегодня рассказывал, что он уже тогда знал, сколько дней ему осталось». Левушка был очень сильным человеком.
«Почему был? Он для нас всегда останется есть». «Брось, Митя, было. Метафоры оставь для своей литературы. Я, знаешь ли, мыслю протоколом. Так вернее в наш век. Был ли он, и больше его нет. И не будет». Подошел Мишаня Васильев и хрипло сказал. «Здоров, полковничек. Здравствуй». Лет 7 назад Костенко сажал Васильева за угон и спекуляцию автомашинами. «Я у Ливона работал последнее время», — сказал Васильев, — «помощником». «Знаю. Он ко мне приходил, чтобы тебя, сукиного сына, в Москве прописали». Мишаня затряс головой. В глазах его показались слезы, и он всхлипнул. «Гады живут, боги умирают». «Зачем с утра пил?» «Левушка велел. Я к нему за день перед смертью приходил, ананасов купил. А он сказал, чтобы мы его провожали весело. Вобла, говорил, хорошо бы достать на поминки. Сейчас жарко, вобла под водочку с пивком хорошо бы пошла. Смотри, говорил, чтоб мать и Марго не голосили. Все вам настроение испортят».
Степанов спросил Костенко. «Ты в крематории на автобусе поедешь?»
«Я не поеду в крематорий. Не могу, Митя».
«Поминать будем дома», — сказал Васильев. «Приедете?»
«Постараюсь. Если почему-либо не получится, завтра зайди ко мне. Пропуск я тебе спущу».
«А в чем дело?» — Васильев удивился. «Я же завязал». «Знаю. На Петровку?»
«Нет, я теперь в министерстве. Улица Огарева, 6. В 3 часа сможешь?»
«Вы что ж, попрощаться с Ливоном пришли? Или я вам тут нужен был по делу?»
— спросил Васильев, и лицо его стало жестче.
«Если б ты мне был нужен по делу, я бы нашел тебя через отдел кадров. Не надо так. Ты сантименты не крути. Ты ведь не урка, Мишаня».
Костенко действительно не мог приехать на поминки, хотя очень хотел быть там. На 2 часа был назначен прием у заместителя министра. Костенко думал, что дело, которое он безуспешно разматывал в течение последних 40 дней, после сегодняшнего доклада генералу, перейдет в более спокойную фазу. Но, вернувшись с похорон, получил новую сводку.
«Вчера ночью в Свердловске в городской больнице скончался от отравления, идентичного тому, которое происходило по эпизодам в Минске и Ленинграде, Кикнадзе Шута Иванович из Тбилиси. Данные прилагаются. Дежурный по управлению Бурмистров».
Кикнадзе, как и те двое в Минске и Ленинграде, приезжал покупать машину. Это единственное, что удалось установить точно. Об остальном можно было догадываться. Возле магазина к приезжему, очевидно, кто-то подходил и предлагал помочь купить «Волгу» без очереди. Потом они вместе шли в гостиницу, чтобы в номере спокойно посидеть, обмыть сделку и обговорить детали. Преступники подмешивали в водку снотворное, но делали это, не зная дозировки. Обокрав уснувшего человека, они уходили, даже не догадываясь, что тащат за собой мокруху. За 40 дней было убито 3 человека, и ни разу ни на одном месте происшествия не удалось получить отпечатки пальцев преступников. На столе оставались лишь те стаканы, из которых пили жертвы. На бутылках были обнаружены только отпечатки пальцев убитых. Судя по почерку, действовала одна и та же банда. Опрос всех тех, кто мог хоть что-то знать об обстоятельствах, при которых были совершены убийства, ничего не дал. Костенко и его группа допросили десятки людей. Работников автомагазинов, гостиниц, аэропортов, вокзалов, сберкасс, телеграфа. Но сколько они ни бились, найти хоть какие-то подступы к делу не могли. Сотрудники спецгруппы, выделенные МВД Грузии и Армении на контакт с Костенко, допросили всех родных и знакомых погибших, прошли по всем их связям. Они говорили с работниками телефонных станций. По регистрационным почтовым книгам они узнали адреса и фамилии людей, которым в последние недели убитые отправляли телеграммы. Но и это не дало никаких результатов. Получив приказ срочно вылететь в Свердловск, Костенко вернулся к себе в кабинет, позвонил домой, попросил Машу собрать допровскую корзинку и прилег на диван. Последние дни он ощущал тяжелую боль в животе, где-то справа, возле последнего ребра. «А что, собственно, Мишаня Васильев?» — подумал Костенко, когда боль поутихла. «Сколько лет прошло с тех пор, как он терся возле автомагазинов?» Костенко осторожно поднялся. Посидел мгновение, прислушиваясь к своей боли, потом распрямился, сделал несколько наклонов в сторону, как на физзарядке, подошел к сейфу. Он достал дело и снова начал просматривать все те данные, которые удалось получить за последние дни. Он перекладывал бумажки и понимал, что делает это по инерции, просто для того, чтобы хоть что-то делать. Вдруг он отодвинул бумаги, полез за сигаретами. «Неужели Мишаня прав? Неужели я поехал на похороны только для того, чтобы найти там его? Именно его, Мишаню Васильева, бывшего специалиста по автомобильным кражам и спекуляциям? Неужели похороны Ливонушки были для меня только поводом? Нет, не может быть».
«А почему, собственно, не может быть?» — возразил он себе.
«Может, увы. Профессия поначалу накладывает лишь отпечаток на человека. Потом она подчиняет его себе без остатка. Цинизм? Вероятно. А в общем-то нет. Когда Ливонушка был жив, мы дружили, и нам было хорошо и честно друг с другом.
Что ж, демонстрировать отношение к мертвому — это нетрудно, в конце концов.
Постоял час на панихиде, да водки выпил на поминках. Мерить отношение к друзьям надо мерой живых. Показушничать мы все любим, спасу нет».
Костынка зашел на центральный телеграф, открыл сберкнижку на имя маленькой дочки Ливона, положив 10 рублей как первый взнос. Но тяжелое ощущение какой-то безысходной тоски и гадостности не покидало его весь остаток дня. Пока он оформлял командировку в Свердловск, получал билет на самолет и ехал на аэродром, торопясь на последний рейс, с тем, чтобы с утра начать работать в областном управлении. Допрашивать свидетелей, знакомиться с заключением экспертизы, ворошить досье на автомобильных спекулянтов и просматривать во всех аптеках рецепты с круглой печатью. Насильно действующее снотворное.
Часть вторая. В 9 утра Костенко проводил первый допрос. Кассир автомагазина сказала, что за 2 дня до убийства в помещении толкались 3 новеньких.
«Мы же завсегдатаев знаем, товарищ полковник. Они нам как родственники. А эти новенькие-то из южан, один небритый, по-своему разговаривали. А как это все случилось, они у нас больше и не появлялись».
Костенко обернулся к начальнику местного угрозыска.
«У вас фото завсегдатаев есть?»
«Кое-что подобрали». Костенко разложил перед женщиной-кассиром 19 фотографий.
«Это Григорий Яковлевич», — быстро говорила она, перебирая фотографии, как карты в пасьянсе. «Борисов, пенсионер. Он хороший слесарь. А это Егор Кривой, его фамилия Кривых. К нам ходит все равно как на работу, каждый день.
А это Петр Павлович. Нет, тех новеньких здесь нет».
«Ха, одни старенькие», — Костенко усмехнулся.
«Ладно, пройдите с товарищами, опишите подробно внешность этих новичков. Рост, цвет глаз, вам там объяснят, что нас интересует».
«Словесный портрет?» — спросила кассирша. «Об этом по телевизору показывали. Только они у меня в голове смешались. Помню, однако, один небритый, и все».
Потом он беседовал с вдовой Кикнадзе, маленькой седой женщиной в черном, с распухшим от слез лицом. Ее привезли с аэродрома прямо в управление, потому что Костенко знал по опыту. Пусти ее сначала в морг, разговора не получится. Так уже было в Минске и Ленинграде. Вдовы кричали, рвали на себе волосы, падали в тяжелом беспамятстве.
«Грузинки горше наших переживают», — объяснял тогда старик-санитар. «Их мужики еще пока в руках держат, не распустили до полного равноправия».
«Кому же он мог звонить?» — шепотом сказала женщина. «Кому телеграммы посылать? Никого у нас нет. Он честным трудом деньги заработал. Он домой только на воскресенье приезжал. А так все в совхозе, а в совхозе. За что такое горе нам? За что?» «Говорила я ему, не есть и не надо. Жили без машины столько лет. Проживем еще, сколько Бог отпустит».
«Значит, никто из ваших знакомых не обещал ему свою помощь, не давал адреса в Свердловске?»
«Нет, господи, за что же, за что?»
Костенко попросил выяснить во всех гостиницах города, кто останавливался за 3 дня до преступления. «Южане, один с бородой, а может быть, просто небритый». Через 2 часа ему сообщили, что в гостинице «Урал» за 3 дня перед преступлением был снят люк с неким Гамаром Барамия, уроженцем Тбилиси, 1935 года рождения, который был высокий и с темным, то ли смуглым, то ли плохо выбритым лицом. Костенко связался с полковником Серго Сухишвили из грузинского уголовного розыска, и тот выяснил, что Гамар Барамия, доктор технических наук, действительно вылетал в Свердловск по командировке академии сроком на 3 дня на защиту кандидатской диссертации в Политехническом институте, где он был оппонентом аспиранта Кутепова.
«Ха, был бы еще химиком», — усмехнулся Костенко. «Куда бы ни шло».
«А тут чистая техника, трубопрокат. К снотворным, судя по всему, товарищ Барами отношения не имеет».
Костенко позвонил в Москву, попросил установить, в каких городах есть автомагазины, и предложил поработать над версией 3 новеньких, срочно выделив спецгруппы из райотделов милиции. Потом он пообедал вместе с начальником уголовного розыска и отправился в ту гостиницу, где произошло убийство. Но его вызвали оттуда в управление, потому что позвонили из министерства и сообщили, что час назад в Москве, в гостинице «Украина», в номере 903,
Обнаружен находившийся в бессознательном состоянии гражданин Урушадзе, отравленный тем же способом, как и все остальные, проходившие по делу.